Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». «Русский антимир. Политика на грани апокалипсиса». Так называется новая книга философа Михаила Эпштейна, вышедшая в Нью-Йорке. Это объясняет подзаголовок «Первая философская книга о первом годе войны». Объясняя название сборника, Эпштейн приводит цитату из известного труда Дмитрия Лихачева, Александра Панченко и Натальи Панырко «Смех в Древней Руси». Антимир – это также и несамостоятельный мир. Он не может создать сам по себе замкнутую, внутренне уравновешенную систему. Это только теневой мир. Михаил Эпштейн полагает, что в результате всех тысячелетних метаморфоз возникло пространство для идеального шторма – пустая воронка размером с самую большую страну мира, которая пытается втянуть в себя все, что ее окружает, и определяется не сама из себя, а лишь тем, чему она противостоит. О работе над книгой и своих выводах Михаил Эпштейн рассказал нашему корреспонденту Татьяне Вольской.
У меня давно, в общем, после, даже не 14-го, а после 8-го года, после грузинских событий, началось какое-то движение к этой теме. Я вдруг стал испытывать неловкость при слове «Россия» после того, что случилось в августе 8-го года. И я считаю, что тогда началось вот это саморазрушение России, и тот антимир, который, в общем, складывался в ней столетиями, вдруг резко выдвинулся и в конечном счете возобладал. Я готовил сборник своих эссе вот на все эти темы под названием «Двуликий Хронос». Имею в виду, что время в России в 10-е годы стало не только замедляться, но и как бы поворачиваться в обратную сторону. Реконструкция историческая. И когда началось то, что вот началось почти год назад, 24 февраля, я понял, что это уже не «Двуликий Хронос», то есть время не то, чтобы течет туда-обратно, а что это антивремя, что это антимир. И, конечно, как всех нас это событие тряхнуло и перевернуло, так оно перевернуло и меня. У меня были, конечно, какие-то ожидания, предчувствия, но что это произойдет, что Россия так откровенно, нагло выйдет из подполья, пересечет все границы и начнет свою такую глупую волю навязывать миру, это цитирую подпольного человека. Это, конечно, было потрясение. Мне вот тут пишут читатели книги, в том числе из России, и весьма образованные философы, что принимают всю резкость моих обозначения, но даже думают, что можно было бы еще и резче. И вы знаете, вот как бы многие такие понятия и термины, которыми я оперировал с 2014 года, например, шизофашизм, они тогда ну как бы не появились в полную силу. То есть я увидел вдруг вот полноту реальности, которая встает за вот этими, ну, такими проективными понятиями. Психократия, шизофашизм. Тут есть словарь антимиров, около 30, что ли, понятий. Онтоцит, уничтожение бытия. И все они вдруг налились реальностью.
А как вы считаете, как вообще получилось? Но почему же все-таки Россия превратилась в антимир?
Я думаю, что это действительно историческая судьба России. И она возвращается на свои круги. Она, собственно, была частью Орды. Просто частью Орды. А миссия Орды состояла в том, чтобы без всяких идей. У нее не было у Орды даже своей религии какой-то особой. Она вполне миролюбиво существовала там с другими религиями. Ее дело была экспансия. Вот чистая, голая, без всяких идей, без всяких там марксистских там учений. И когда марксистские учения как форма противостояния Западу обнаружили свою нежизнеспособность, ну, еще до этого идея там Третьего Рима, все это рухнуло, все это не состоялось, панславизм не состоялся, все вот эти вот
этапы большого пути.
Этапы большого пути. Тогда Россия просто вышла как разбойник на большую дорогу и стала грабить и убивать. Уже без всяких идей, без всяких сложных придуманных идеологий, без всяких учебников там марксизма-ленинизма. Просто убивать, похищать, присваивать, уничтожать. И, конечно, криминальное прошлое лидеров, оно тут оказалось как нельзя кстати.
Востребовано просто, да.
Преступать. Страна как преступление.
Орда полностью поглотила Россию, получается.
Сейчас те как бы мыслители, которые правят бал в России, они как раз думают ровно наоборот, что именно Орда, а не Киевская Русь, есть истинная духовная или историко-культурная матрица, в которой Россия отпечатана, и так тому и быть, и это есть ее предназначение. Кстати, вот о битве русских с монголами на поле Куликовом. Меня всегда поражало в блоке, да, 1908 год, «Наш путь стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь». То есть это что значит? Что не мы сражаемся с татарами, а мы идем тем путем татарской древней воли, которая нам, так сказать, ими, собственно, татарами, монголами и заповедана. Понимаете, это стихотворение не столько о битве с монголами, сколько о как бы взаимопроникновении, о таком слиянии, о том, что татарская стихия нас потащила и повлекла. И поэтому мы стали с ними как бы сражаться, но мы сражаемся с ними как части. А то, что Киевская Русь была глубоким фоном, источником московской цивилизации, это, во-первых, забылось уже за два века ордынства, а во-вторых, сейчас как раз и обнаруживается полная противоположность этих двух начал. Киевская Русь и Орда. Вот так они и остаются сейчас. Самым резким, небывалым столкновением между собой. Одна отошла в Украину, другая осталась под именем России.
То есть вы считаете, что до монгольская Русь, она осталась на юге в Украине?
Сейчас она сражается с Ордой, только Орда это приходит вот оттуда, да. Со стороны России.
Да. Интересно, в какое-то время это был север, да, но север был подавлен Грозным. Север, куда не дошла Орда.
И героем главным. Именем России Александром Невским. Да. Да? Он же вырезал там тоже очень многих новгородцев, потому что они хотели уйти из Орды. Это же все московские князьки, они были на службе Орды, поэтому они так и выдвинулись. Орда их выдвигала, потому что они выполняли роль цепного пса при хане.
Ведь Россия, да, не единственное государство было поглощено в свое время Ордой. Почему только Россия превратилась в антимир?
Для того, чтобы Орду такую огромную сбросить себя, нужно было стать ею. Поэтому то княжество, которое раздвинулось достаточно широко, чтобы вобрать в себя просторы Орды, и не освоить их вообще нельзя, но присвоить их, вот она и стала Ордой.
Вы пишете не только об антимире, но об антисоциуме, об обществе на выбор, о тех законах, которые являются соглашением по совместному преступлению законов. Это мы ведь слышали, вот это вы все повторяли на протяжении всех последних лет, 20-летия, наверное, что коррупция – это ось, составная часть государства, и все. Но вот вы сказали, что это не просто ось, что это просто тело. Но толчок что дало? Только советское время? Или все-таки это было заложено и раньше?
Я думаю, что это было заложено и раньше, судя по таким крылатым фразам, как и Екатерина еще говорила, что в России все воруют, ну и, слава богу, значит, есть что воровать. Она к этому относилась достаточно миролюбиво. Карамзина, бессмертная фраза, что делают в России, конечно, воруют. Николай I, в России только один человек не ворует, и это я. С этими, можно сказать, словами, на устах он и умер. Это в 1855 году. А когда Петр приказал, Петр I вешать всех, кто проворовался на сумму большую, чем цена той веревки, на которую нужно было их вешать. И он предложил это новое уложение, новый закон на заседание, так сказать, своего Государственного совета. И тогда председатель этого совета сказал, тогда кто у нас подданных не останется, государь. Помилуйте, пожалейте. Понимаете, так и все устроено. Вот в этом государстве так все устроено. Вот все должны быть повязаны. Тем, чтобы единственно непогрешимым было само государство. И, естественно, государь. А все, что под ним, в любой момент может быть уличено, наказано, посажено, уничтожено. Потому что никто не может выполнять требования закона, потому что все построено на беззаконии. Если ты будешь выполнять требования закона, тебя все равно либо посадят, либо исторгнут из своей среды. Вот недавно Иноземцеву я прочитал, уже после выхода книги, об этом же сам говорил. Все так устроено, что только государь может оказаться прав, все остальные перед ним не правы. Путин прекрасно эту систему вот так вот насаждал, эту коррупцию, с тем, чтобы быть господином.
В начале 20 века, когда у нас складывался парламент, все-таки когда работали земства, несмотря на уже отмененные во многом реформы Александра II, когда все-таки общество развивалось в каком-то таком понятном направлении, был шанс выскочить из этого ордынского круга?
Шанс был. Мне кажется, что даже в 90-е годы был шанс. Я все-таки не сторонник такого полного детерминизма. Мне иногда вот мечтается, а вдруг бы Ельцин возложил корону преемника на Немцова, например. Ага. Да? Что бы получилось? Мне кажется, что народ, это действительно, вот можно согласиться, что есть, допустим, 15%, которые вот против, и 15%, которые вот такие упертые там фашисты, а остальные там 70%, они вот, ну вот чья возьмет, вот кто наверху, под того они и лягут. Ну вот если бы Немцов оказался наверху, может быть, было бы все иначе.
Кроме всего прочего, вы еще пишете о пространстве, да, цитируете замечательное стихотворение Хомякова. Вот действительно, вот вы считаете, что... Может быть, если бы не это огромное пространство, на которое уходят вообще все силы, то, может быть, как-то было с этой соворностью, с другим проклятием справиться легче.
Ну, конечно. Дело в том, что сущность Орды – это и есть такое пространство, которое само себя постоянно, как бы свою определенность стирает, расширяясь. И то же самое Россия. В 90-м еще году, когда... Советский Союз еще не распался, но можно было это предвидеть. Я очень сильно почувствовал, что если не распадется и Россия, то либо мир не выживет. То есть ей нельзя выжить вот в том формате, в каком она существует. Она не может в таком формате общаться с миром, понимаете? Нет у нее возможности у такой страны общаться там с Францией, или с Японией, или с Польшей, или с Прибалтикой и так далее. Она не странносообразно, понимаете? У нее нет той структуры, которая позволила бы ей встроиться в современный мир. Либо она взорвет его, либо она сама должна распасться. Тогда мне это мерещилось в такой вот, ну, как бы, идиллической какой-то перспективе, что вот как начальная Россия, то есть Русь, Киевская еще состояла из множества удельных княжеств и была, в общем, вполне такой, ну, грубо говоря, демократически конфедеративной, да, то есть там была какая-то Черниговская Русь, была Владимирская Русь, Новгородская, Псковская Русь и так далее. Что вот движение России в сторону такой полнейшей конфедерации или даже дефедерации, я не знаю, впишет ее в современный мир. Я думаю, что в самом лучшем варианте к тому и идет, но уже, наверное, без крови не получится. Хотя в 90-м году мыслили, что это так важно.
Вы еще пишете, что вот антипространство возникает, не только антиобщество. Размываются границы таким образом. Вот эти войны и Грузия, вот и сейчас и Украина, вообще образование вот этих квази-таких пространств. Это вот об этом, да?
Об этом. Смотрите, ну где граница России? Она потеряла свои границы. Потому что если мы скажем, что Донецк, Луганск, Херсон, и что еще она объявила внутри своих границ, Крым, это Россия, то тогда в этом же смысле Россия и Москва, Петербург, Владивосток, то есть утрачено некое само понятие государственного суверенитета. Понимаете, она сама размыла свои границы и, в общем, стала никем в результате того, что хочет стать всем. Русский язык в этом смысле подсказывает, что страна и пространство – это слова одного корня. Если это пространство так расширяется, теряется страна. Теряется страна, ее больше нет. И поэтому, если чуть-чуть ослабнет центральная власть, и Татарстан или Новгород, Псков пожелают выйти из состава, ну а почему они больше часть России, чем там Луганская, Донецкая, Херсонская область?
Вы пишете тоже о некрократии, стремлении нации к смерти. В советское время разросшийся аппарат НКВД, вот, который просто занимался самоуничтожением, просто как огромная мясорубка для собственных граждан. И теперешняя вот эта самоубийственная война. Откуда это? Почему запущен такой механизм самоуничтожения?
Я дружил с Владимиром Шаровым, таким замечательным писателем, и он впервые обратил мое внимание, это было еще, я думаю, даже в середине, а может быть, даже на начале 80-х, о самоколонизации России. Потом эту концепцию популяризировал Александр Эткинд, но это идея Владимира Шарова. Он говорил, вот смотри, почему Иван Грозный перенес столицу в Александров? Почему он передал свои царские полномочия Семену Бекбулатовичу, да? Для того, чтобы напасть на собственную страну и разорить ее, как если бы он был чужеземцем. Насиловать свой собственный народ, как если бы он подлежал колониальному присвоению, порабощению. Вот в этом состоит основа того саморазрушения России, которое велось потом и при Сталине, и сейчас ведется при Путине. То есть Россию нельзя разрушить извне, но она постоянно разрушает сама себя изнутри. Вот такое отношение, может быть, в силу ее той же самой широты, русские не чувствуют себя, в общем-то, единой нацией. Понимаете, у них нет никакого горизонтального чувства единства, только вертикальное. Вот они подданные одного государя. Но если, например, посмотреть на них вне ведомства вот этого государя, да, как они разъезжаются по миру, они боятся друг друга, они разбегаются друг от друга. Если встретят и услышат русскую речь, они тут же переходят в другую сторону улицы. Они подозревают друг друга в бандитизме, в вымогательстве.
В простом хамстве.
Для меня это было поначалу шоком. Я помню, в Швеции ехал в каком-то поезде, ну, к друзьям, и услышал на соседней лавке речь русскую, там разговаривали. Молодой человек и девушка, такая интеллигентная речь, я был так воодушевлен, соскучился, заговорил, и вдруг увидел такой опасливый, подозрительный взгляд, они тотчас же замолчали и через минуту ушли в другой вагон. Я почувствовал себя угрозой, хотя у меня достаточно мирная, в общем-то, внешность, тем не менее. Ну, об этом Солженицын, я сейчас почти дословно процитирую, нет на свете ничего страшнее или несчастнее, как быть русским.
Да вообще ведь это феномен, что русские диаспоры не помогают друг другу, да, всякие диаспоры процветают именно благодаря взаимопомощи, а русские нет.
Русские наоборот, у них какая-то такая энергия взаимоотталкивания, да, вот оппозиция тоже. Оказавшись даже за рубежом, они, в общем, не могут договориться, они не могут сплотиться. Это вот та же самая энергия отталкивания, которая влечет русских к экспансии, понимаете? Они друг друга не любят, они не могут ужиться друг с другом, поэтому нужно все время осваивать какие-то другие территории. И только осваивая другие территории, то есть обретая некого врага, они могут временно сплотиться вот в таком противостоянии. Ага. Но какой-то внутренней такой вот сцепки положительной, конструктивной, сотрудничество, нет, есть суворность, понимаете, то есть совместное преступление, вот как Путин сплачивает народ Грузией, Крымом, Украиной, вот делая всех соразбойниками, делая всех созлодеями, вот на этом кровавом деле дело прочно, когда под ним встается кровь, да, Некрасов. Вот он сплачивает, создает эти скрепы на крови, да.
Этот вопрос права на бесчестие. Вот вы знаете, я вспомнила сразу разговор с моим учителем, преподавателем институтским Александром Михайловичем Панченко. Он говорит, вот вы знаете, я все думал, когда началась в России потерька чести. Может быть, можно связать вот эту потерьку чести, и вот у вас это право на бесчестие, вы Достоевского цитируете. Может быть, это можно связать и со стремлением к смерти, к уничтожению. Если ты не ценен, ценен ты благодаря достоинству, да, благодаря чести, благодаря тому, что ты ценишь себя. А если ты потерял честь, ты себя не ценишь, тебе легко умереть.
Я думаю, что в России все-таки стало слагаться понятие чести, так что было что терять. Ну вот в результате реформ 18 века, в результате приобщения, так сказать, к кодексу дворянской чести, собственно, вот если прочитать Пушкина прозу, но не только прозу, то честь там основное понятие. Вот выстрел, например, да, это все о чести. Честь превыше жизни, честь превыше славы, честь превыше вообще любых сокровищ. Конечно, вот это народничество уже второй половины XIX века, тогда-то вот Верховенский это и произнес, да, что больше всего мы привлечем людей, если, ну, и Ставрогиному поддать, да, так это каждый к нам прибежит, да?
Если разрешить право на бесчестие дать.
Да. Вот тогда это началось, а, конечно, марксизм, ленинизм, коммунизм, все это просто сделал фундаментом нового морального кодекса, поскольку мораль – это все то, что способствует победе коммунизма, да, как объявил это Ленин в своей речи. Какая там мораль? Очень интересная, у меня есть даже эта книга «Классики марксизма и ленинизма о морали». В общем, эта мораль единственно состоит в уничтожении морали как некого независимого агента, человеческих критериев. Да. Было что терять. И в этом смысле вторая половина XIX века уже начинает разительно отличаться от первой. Тем, как нахлынуло уже разночинство и Раскольникова, и еще у Чехова, у Толстого это есть. У меня там есть такая глава про ложь. Я говорю, что вот говорить, что там Путин лжет, это совершенно бессмысленно, потому что ложь предполагает, что как бы в некий выбор данного морального субъекта входит правда или ложь, он выбирает ложь. Да? Вот, например, там Никсон лгал, да, вот его за это отстранили от президентства, вернее, он сам выдвинул. А у этих троглодитов даже нет, они не лгут. Ложь – это то, чем боролся Толстой, чем боролся Чехов. Да? Тогда эти понятия еще имели какой-то смысл. А эти люди, они просто используют в качестве таких модальностей своей речи, это либо брань, либо бред. А брань и бред – категории лжи и истины не подлежат.
Еще вы поднимаете очень болезненный, я бы сказала, вопрос, что культура подешевела вся сейчас, и старая культура тоже. Вы цитируете Евангелие, что древо познается по плодам, и пишете, что ну вот какая цена всех наших классиков, да, если они принесли столь горькие плоды в том народе, на почве которого возросли. Вот я хотела у вас спросить, уверены ли вы, что это именно они принесли эти плоды?
Я очень хорошо понимаю всю болезненность этого вопроса, потому что мы все росли на этом. Это наше такое вот Евангелие российское, да, вот классическая литература XIX века. Но если мы постараемся вот взглянуть на это, как любил говорить Венечка Ерофеев, с моей потусторонней точки зрения, да, а мы сейчас действительно находимся по отношению к этому в неком потустороннем, вот после февраля, уже год пребываем в этом потустороннем. У меня, например, очень и раньше, ну, холопство какое-то, даже в том же Пушкине, например, неприятно поражало. С одной стороны, холопство, с другой стороны, такое государственничество. Ну, вот почитайте, например, у меня тоже есть такое маленькое эссе про стихотворение его друзьям, да, это 1828 год. Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю, я чувства смело выражаю. Языком сердца, говорю, он бодро, смело правит нами и так далее. Ну, это же чистый как-то...
Чистое лизоблюдство, вообще говоря.
Чистое лизоблюдство, и это чистый Шварц. Я скажу вам всю правду, ваше величество. Вы гений. Нет, я не льстец, я чувства смело выражаю. Я думаю, что, кстати, Шварц это мог иметь в виду. У меня там есть такая главка «Путин и Хармс», было бы еще Пушкин и Шварц. И, конечно, про Достоевского я не говорю, который одной рукой пишет: «Мы так любим Европу, и со времен Петра заключили ее в наши любовные братские объятия», а другой рукой в то же почти самое время пишет: «Мы всегда ненавидели ее и хотели уничтожения». Ее. Что-то в этом роде, да.
Это вообще тот самый знаменитый анекдот про помидор. Кушать люблю, а так...
Да, любовь, такая любовь, да, каннибализм. Уж любить, как пожрать с косточками.
Да. Тоже это как бы развивается, вот уже говоря о Янове, о его идее, да, что все дело в этой гибридной природе самодержавия, да, вот вы как раз и говорите о дуализме. Что, может быть, в это все, опять же, возвращается. Две души, оседлая и кочевая.
Да, да. Причем, понимаете, они как-то не ужились между собой. То есть, вот как бы центрального, опосредующего звена не возникло. Ведь Запад силен именно тем, что в нем вот эта вот нейтральная зона, она является главной, основной. То есть, есть, допустим, там левые, есть правые. Но они каким-то образом срастаются, и вот то серединное, что возникает между ними, это и есть государство. А русские, потому они и уничтожают себя постоянно, потому что они впадают то в одну крайность, то в другую крайность. Одна крайность уничтожает другую. Потом она сама переворачивается, другая крайность приходит на смену. То царизм, то коммунизм, то антикоммунизм, то фашизм и так далее. И нет вот этого баланса, это вот то, что на волнах истории, на волнах времени держит осадчивым, устойчивым вот эту вот конструкцию. Этого нет, она все время переворачивается. По поводу еще раз культуры, то есть хочу сказать, что можно говорить изумительно верные, красноречивые, вдохновенные вещи. Но если за этим нет страны, где страна? Ну вот, и так вот сузилась вот эта вот страна, которую мы называем Пушкин, там, Толстой, Достоевский и прочее, она оказывается сейчас не в состоянии обеспечить золотом вот эти вот ассигнации, на которых написано «великая нация», «держава», «мы хотим быть еще одним полюсом мира» и так далее. Это, конечно, трагическая ситуация, и мне, честно говоря, все больше и больше начинает казаться, что вот как ушла прошлое, оставшись таким недосягаемым художественным и философским образцом античная там Греция, античный Рим, уже мало связи обнаруживается между нынешней Грецией и той. Ну вот на месте России образуются, наверное, несколько каких-то государств. И вот наш 19 век или начало 20-го будет восприниматься как такая античная Россия. Античная Россия. Вот мы ценим это наследие, мы изучаем его, изучаем этот язык. Но это мертвый язык, это мертвая культура. Которые потомки, вот эти вот ошалевшие, те, которые побывали в Буче, которые живут в этом Рубцовске, городе Алтайской области, которые больше всего награбили самые тяжелые посылки, шли в Рубцовск. Это дикий совершенно городок, один из самых неблагоустроенных и вредных на территории России. Вот жители этого мета-Рубцовска, они... Может, и будут как бы, там, читать, проходить, изучать произведения классиков, живших когда-то на территории вот этой страны.
Как вы думаете, действительно, в каком виде? Ну, территория, если сохранится мир, то территория тоже сохранится. И вряд ли прям сразу в один момент можно будет подвести какой-то метлой все миллионы, да, вот нас, которые там живут. Но как вы думаете, какое все-таки будущее будет в России?
Я как-то немножко, мне не хочется про это говорить, но утерял веру в будущее России. Я вижу возможность каких-то, ну, как у меня и это эссе 90-го года называется, ну, каких-то многих России. Но они уже, наверное, называться будут как-то немножко иначе. Я не верю, что вот эта территория, эта Орда, которая потом переименовала себя в Московию, потом в Россию, потом в СССР, потом в Российскую Федерацию, то это место может жить вот в таком территориальном объеме. Понимаете, сейчас вот, власть ведь нынешняя действует страшнее и безжалостнее по отношению к России, чем любой враг.
Гостем «Радио Свобода» был философ Михаил Эпштейн. Его новая книга называется «Русский антимир. Политика на грани апокалипсиса». С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.